Небо и сегодня в серых низких облаках. Юрте Абая и его второй жены Айгерим уютно горит очаг. Служанка Злиха, заложив в котел мясо, подкладывает в огонь плитки прессованного кизяка, желтого кыя. Юрта устроена уже по-осеннему. Кереге, нижние решетчатые части ее острова, завешаны кошмами и коврами. Пол покрыт толстым войлоком, поверх которого на почетном месте юрты лежит кошма, отделанная сукном, и разбросаны одеяла из мерлушки и шкуры архара. Высокой кровати уже нет. Постель, застланная стеганными одеялами и заваленная подушками, сделана из мягкого войлока, наложенного рядами и покрытого периной. Завтрак только что окончился. Абай, накинув на плечи тонкий чапан и надев легкую козью шапку, взял очки, теперь он уже не мог читать без них, и протянул руку к стопке книг, лежавших у постели. Там, рядом со всегдашними его спутниками, Пушкиным и Лермонтовым, нынче появились Байрон и Гёте в русском переводе. Эту ночь Абай спал плохо, ворочаясь в тяжелых думах, вызванных рассказом Магаша и Дармена. Когда юноши с возмущением передавали ему то, чему были свидетелями, Абай слушал молча, хотя в душе у него все кипело. Только сегодня рассказывал он молодежи о злодеянии, совершенном 100 лет назад. И нынче сильные опять чинят насилие над беззащитными. Какими законами, какими обычаями оправдать произвол, не изменяющийся на протяжении 100 лет? Переменились только имена хищников. Одного звали Кингербаем, другого Кунанбаем, а нынешнего Азимбаем. Да изменились способы насилия. Раньше убивали камнями, а теперь нищетой и голодом. Мрачное, беспросветное время. Бежать бы, куда глаза глядят. Но тут же горько усмехнулся. Нет, если в юности, когда было больше сил и решимости, он не сделал этого, теперь, в зрелые годы, он не мог бросить свой народ, бежать от его страданий и горя. Ведь нет для него ничего ближе, дороже родного народа. Уйти? Как уйти от народа? Не от него надо уходить, а уйти от злодеев-насильников. Пусть они близки по крови, те обездоленные, обиженные люди из народа, ближе мне, чем родные. К ним влечет и сердце, и разум. Для их блага должен отдать я все силы, их велений должна слушаться моя совесть. Но Магашу и Дармену, безмолвно сидящим перед ним, он высказал лишь часть своих дум и решений. «Что за несчастная у меня жизнь?» — горько сказал он. «Как же укротить насилие злодеев, когда самый злобный из них живет рядом с тобой, в твоей семье, и ты его не можешь остановить?» Народ в слезах. «А что толку, если и я плачу вместе с ним? Чем помогу я ему на деле?» Они правильно решили увести сено по своим зимовкам. Это урок таким людям, как Азимбай. Пусть только держат слово и выполняют его. А я поговорю с Такижаном, поддержу их. Не так часто бедный народ решается на отпор. Такому делу нельзя не помочь. С этими словами Абай отпустил сына и Дармена. Они тут же рассказали о своей поездке остальным. Все единодушно осуждали Азимбая, возмущаясь его бессердечностью и алчностью. А Кокитай с негодованием припомнил и поведение Шубара. Пусть едет к Такижану. Что это за совет? И что это за опасение повредит вашим стихам? Не человека, а лиса. Ты прав, именно лиса, подтвердил Магаш. А Аколбай, слушая их, усмехнулся. Неужели вы до сих пор не знаете, что такое шубар? Разве делал он что-нибудь без тайного расчета? Ведь он быстро спекнул, что эта ссора далеко зайдет, и тут же поспешил подчеркнуть, что он ни во что не вмешивался. Когда между отцом и Такижаном начнется разлад, шубар останется посредине. Конечно, выгоднее, чтобы обе стороны считали с тобой. А ведь в душе-то он только и ждет схватки отца с Такижаном. И сам из-под тишка, как говорится, из-за шести холмов разжигает эту вражду. Уж если кто ставит здесь капкан, так это шубар. Аколбай верно оценил положение. Шубар действительно был одной из неисцелимых ран Абая. Эта рана глубокая, скрытая. Если Азимбай — жестокая, но открытая язва, которую можно прижечь или вырезать, то шубар — тайная, липкая болезнь, грызущая внутренности, от которой нельзя избавиться. И оба они родственники Абая, связанные с ним общей жизнью. Попробуй убежать. Куда от них убежишь? А шубар вдобавок и сам неотступно вился вокруг Абая, преследуя свои тайные цели. И так же, как его сыновей, самого Абая мучила мысль об этих врагах, стоящих рядом. Мурая погода лишь усиливала эти мрачные мысли. И, достав томик Пушкина, Абай погрузился в чтение, стремясь хотя бы на время уйти мыслью от тяжелой действительности, найти в любимых стихах успокоение тоскующему сердцу. Айгерим сидела у очага, склонясь над листьем малахаем, который она шила мужу к зиме. На ней была крытая черным шелком шуба из листьев лапок, отороченная бобром и украшенная серебряными пуговицами с вделанными в них кораллами. Головной убор, вышитый позументом, изящно повязанный, сверкал ослепительной белизной. В этой нарядной одежде Айгерим, несколько располневшая за последние годы, поражала своей созревшей красотой. Абай порой отрывал от книги глаза и взглядывал через открытый тундук на небо. Он уже дважды спрашивал Злиху, которая то и дело выходила по хозяйству. «Ну, как там, тучи? Не расходятся?» В юрту вошли Багаш и Аколбай вместе с друзьями, с которыми они позавтракали в своих юртах. Появились Ербол, Кокпай, Баймагамбет и Муха, певец-скрипач. Они считались гостями самого Абая, тогда как молодежь, как Китай, Дарбен и начинающий певец Аль-Магамбет, были гостями его сыновей. Абай продолжал читать, и лишь когда рядом с ним сел на свое обычное место Ербол, он снял очки, отложил книгу и обратился к другу с тем же вопросом. «Как погода? Виден просвет?» Айгерим с улыбкой подняла глаза на мужа. «Что вы беспокоитесь о погоде, Абай? Будто сейчас зима и грозит джуд». Джуд — стихийное бедствие, когда в суровые зимы скот не может добыть подножный корм из-под сугробов, снега или корки гололедицы и гибнет. Абай ответил ей долгим, восхищенным взглядом. Румянец, вызванный огнем очага, еще больше подчеркивал чистую белизну ее лица. Все оно сияло безмятежным спокойствием. Глядя на нее, Абай невольно улыбнулся и сам. «И верно, что это я пристаю ко всем с погодой?» — весело сказал он. Не лучше ли глядеть на тебя и забыть о ней? Какой бы унылой она ни была, в нашей юрте сверкает свое солнце. Гляди, Ербол, как брыжет оно лучами. Ну, какая осень может омрачить ее сияние? Все шумно рассмеялись, а Гериб еще больше покраснела. Смущенно прозвенел ее тихий смех, всегда напоминавший Айбаю звон серебристого колокольчика. Она повернулась к Злихе и сказала, чтобы та подала гостям кумыс. Служанка расстелила новую синюю скатерть, принесла большую миску и серебряный черпак с позвякивающими на ручке кольцами. Густой осенний кумыс наполнил желтые деревянные чашки. Сегодня кумыс казался особенно хорош. Иногда, не перебродив достаточно в такие холодные ночи, кумыс отдает прокисшим молоком. На этот раз гости, выпив по чашке, зачмокали губами. Настоящий крепкий кумыс. Такой с ног свалит. Яркий огонь очага. Мясо, сварившееся в котле. Отличный густой кумыс. Все это располагало к долгой беседе. Именно для этого и собрались в юрте Абая, его друзья и молодежь. То, что рассказал вчера Абай, каждого взволновало и навело на глубокие раздумья. Кокпай, Ербол, Муха и Баймагамбет, ночевавшие вместе, все утро говорили только об этом. Больше других знал о давнем событии Ербол. Он объяснил бесчеловечность приговора тем, что во времена Кингербай племя Тобокта, еще малочисленное и неокрепшее, не смело спорить с сильным племенем Сыбан, из которого происходил Янлик. А старейшины его требовали самой жестокой казни. Слова Ербола ни у кого не вызвали возражений. Обсуждались лишь подробности события. Не так говорили о нем в юрте Магаша, младшего сына Абая. Там горячие и пылкие споры начались еще с вечера и продолжались за утренним чаем. Аклбай, Магаш, Кокитай и Дармен всякий по-своему искали объяснение жестокому насилию. Они строили множество догадок, приходили к самым различным выводам. Страстные чувства волновали их, презрение к палачу, жалость к его жертвам, гнев и стыд. Один вопрос занимал юношей более всего. Что хотел сказать Абай, говоря о правде жизни и о том, что поэт должен именно выражать своими стихами? Дармен попытался разрешить загадку. Мне кажется, Абай-ага намекал тут на Кингербая. По-моему, он хотел сказать: «Не воспевайте его, как безгрешного аруаха. Ищите правды. И если в нем есть пороки, не молчите о них, говорите прямо». Эта мысль пришла Дармену в голову ночью, когда он размышлял о своей будущей поэме. Если бы ему дали волю, он показал бы Кингербая таким, каким тот был в день страшного приговора, из тех покровов, которыми его благоговейно окутали. Магаш возразил ему: «Как ты будешь говорить о пороках Кингербая, если его считают почти святым? Давайте сперва решим, как понимать, что такое правда. Если это то, что на устах у многих, нам остается лишь смиренно ставить на могилу Кингербая парные свечи и проводить на ней ночи в молитве. По-моему, нельзя слепо верить тому, что твердят люди, покорные обычаи. Наоборот, надо обличать заблуждение, направлять народ на новый путь». В разговор вмешался старший сын Абая Аклбай. Он размышлял всегда неторопливо и обстоятельно, отчего казался тяжелодумом. Однако он глубже других вникал в суть вопроса. Так и теперь Аклбай повернул беседу в неожиданную для всех сторону. «Я тоже думаю не о Кебеке и Кингербае. Меня занимает другое. заговорил он своим резким и хрипловатым голосом, напоминавшим голос его матери, Дельды. «Вот вы скажите мне, может ли быть на свете вечная истина, такая, которая осталась бы общей для всех народов, неизменной для всех времен? Бывало ли так, чтобы все поколения одинаково понимали справедливость, жестокость, коварство?» «Верно, Ахлага», — улыбнулся Кокетай. «Немало мудрецов также ставят вопрос в своих книгах. И кто знает, может быть, во времена Кингербая кое-кто считал такой приговор не бесчеловечным преступлением, а справедливой карой. Что вы думаете об этом?» И он посмотрел на Магаша. Обычно, беседуя о сложных вопросах, которые выдвигала перед ними жизнь, друзья приходили к общему решению. Но часто споры их не рождали ясного ответа, а иной раз приводили к выводам, явно противоречащим взгляду на жизнь, установленному мусульманским учением. И тогда друзья, не в силах выбраться из дебрей, куда сами забрели, бывали вынуждены обращаться за помощью к Абаю. Слова Кокетая заставили Магаша призадуматься. Некоторое время он молчал, а потом взглянул на него и улыбнулся. «Если б мне пришлось судить, как настоятелю мечети, то...» Он рассмеялся. «То я обвинил бы вас обоих в кощунстве». Кокетай тоже засмеялся, видимо, ничуть не испугавшись такого обвинения. «Ну, что же, пусть так. Только не говори этого при Кокпае и Шубаре. Они всегда морщатся, когда мы осмеливаемся в своих спорах уходить от восточных книг. Но на Акалбая слово «кощунство» произвело впечатление. В отличие от Магаши и Кокетая, он, как и Шубар с Кокпаем, крепко держался в мусульманских убеждений. И Магаш, зная это, не стал продолжать спор. И теперь, сидя у Абая за кумысом, молодежь с нетерпением ждала, когда беседа перейдет на то важное и значительное, о чем говорилось в юрте Магаша. Наконец, воспользовавшись удобным случаем, Магаш начал рассказывать отцу о незаконченном споре. Абай слушал внимательно, пристально глядя на него. Но когда юноша замолчал, и Абай хотел было уже отвечать, возле юрты залаяли собаки. Послышались стопот коней и громкие голоса. Абай невольно посмотрел на дверь. Войлок приподняли снаружи, и дверь некоторое время держали открытой. Видимо, в ожидании, пока какой-то почтенный гость сойдет с коня. Порыв холодного ветра ворвался в юрту. Огонь в очаге взметнулся, едкий дым кыя с сизым клубом пыхнул на сидящих. Они зажмурились, закашлялись и, протирая слезящиеся глаза, не очень-то радушно повернулись к двери, пытаясь разглядеть гостя, так не кстати прервавшего интересный разговор. Вошедший в юрту старик, не здороваясь, обвел всех прищуренными глазами. Важно поглаживая седую окладистую бороду, он сам ожидал приветствий, соответствующих его преклонному возрасту. Все, кроме Абая, встали и отдали ему салем, освобождая дорогу к почетному месту. Абай холодно поздоровался и неприязненно проследил взглядом, как усаживался гость. Это был Жуман, троюродный дядя Абая. Несмотря на его годы, Жуману было уже под 70. Абай считал его самым никчемным из всех своих родственников и вполне соглашался с прозвищем, под которым старик был известен в племени Табокте – Жуман-Болтун. Жуман и сам знал, что Абай недолюбливает его. Но ни это, ни осенняя непогода не помешали ему явиться в гости. Причина для приезда была слишком уважительной. Еще вчера он узнал, что в ауле Абая зарезали жеребенка от кобылы, которая в эту осень ходила яловой. Жеребенок такой кобылы обычно сосет мать по второму году, и нежное мясо его особенно ценится. Жуман с самого утра ждал, когда же можно будет поехать к Абаю. Он приказал сыну держать коней оседланными и не спускать глаз юрты Абая, пока на дне не появится дым, означающий, что мясо заложено в котел. Гостеприимный аул Абая привлекал к себе многих людей, которые и зимой, и летом приезжали без всякого приглашения под благовидным предлогом послушать Абая. Они появлялись прямо к обеду и раскрывали рты лишь для того, чтобы запихнуть туда куски мяса. Покончив с угощением, они молча разъезжались по домам, не интересуясь тем, что будет говорить Абай, беседуя с молодежью, которая шла к нему совсем не ради кумыса и обеда. Таких гостей Абай даже не замечал, желая лишь одного, чтобы они не мешали его разговорам с теми, кто был ему близок по духу. Так и теперь, едва Жуман и его сын Мескара, коренастый смуглый парень, прильнули к кумысу, он уже забыл о них и обратился к молодежи, отвечая на слова Магаша. Он начал сразу с того, что затрудняло Дармена.